православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. 2 недели назад, как помнят наши постоянные слушатели, мы с протоиереем Алексеем Гашковым начали разговор о святителе Дмитрии Ростовском и его главном труде – «Житиях святых». Остановились мы на биографии святителя, а поговорить о житиях как жанре, столь любимым православными, времени не хватило. Поэтому сегодня продолжим беседу, а присоединиться к ней сможете и вы, позвонив по телефону, номер которого я напомню чуть позже. Сейчас рубрика «Седмица» с обзором новостей из жизни Пензенской митрополии.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. В Пензе прошли 6-е международные рождественские образовательные чтения. Пленарное заседание состоялось в конференц-зале областной библиотеки имени Лермонтова. Тема чтений в этом году – «Молодежь, свобода и ответственность». Участие в них принимают священнослужители, педагоги, студенты, как из пензенских вузов, так и из столицы и соседних регионов. К собравшимся обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В центре всего стоит человек. И если этот человек со Христом, если этот человек чувствует в себе силы для того, чтобы плодотворно трудиться, а самое главное – искренне трудиться, очень важно, чтобы сердце молодого человека не просто нашло отклик, но в этом отклике были прежде всего видны черты порядочности, честности, целеустремленности.
В общей сложности рождественские чтения длятся неделю. В их рамках проходит работа по 15 секциям, посвященных информационному пространству, дошкольному воспитанию, классической литературе, противодействию экстремизму, а также Георгиевский фестиваль военно-патриотических клубов. В рамках рождественских чтений в духовной семинарии прошел Георгиевский фестиваль единоборств. Бойцы собрались на него в 5-й раз. Всего более 10 клубов и 200 участников, рассказывает первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев.
Очень часто бывает так, что мы обращаем внимание на физическое здоровье ребенка, физическое здоровье подрастающего поколения, но без духовного развития, конечно же, мы не можем сказать, что человек будет гармонично развиваться и он будет полноценной личностью. Такие качества, как патриотизм, они, конечно же, зиждутся на духовной составляющей.
Фестиваль объединил представителей разных школ боевых искусств и наполнил спортивный праздник новым содержанием. Говорит председатель общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области Глеб Сенцов.
Мы сознательно делаем ставку на молодых спортсменов, на юных спортсменов. У нас, в общем-то, хотели принять участие более зрелые участники, но все-таки мы делаем ставку на молодежь. Этот фестиваль своеобразным слиянием является веры, духа, спортивного мастерства, каких-то практических составляющих.
Впервые фестиваль открыл Сергей Дмитриев, известный спортсмен, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по кубудо. Это относительно молодой вид спорта, базирующийся на восточных единоборствах, которых работают с традиционным японским оружием. Спортсмен зачитал приветствие от Российского союза православных единоборств.
Перед соревнованиями я посещаю храм и обретаю спокойствие. Главное – это объединение тех, кто разделяет православные взгляды и занимается единоборствами. Если это совпадает два фактора, им всегда найдется о чем поговорить и найдется, какие сделать общие дела вместе.
Задача подобных состязаний – не столько работа в спарринге, сколько популяризация вида спорта. Здесь приняли участие представители пензенских школ карате, ушу, айкидо, тхэквондо. Говорят тренеры и воспитанник клуба боевых искусств «Русь» Валерий Голубков и Николай Назаров.
У нас больше спарринга руками и ногами. У остальных, например, в карате, я знаю, как у щенка, они работают только по животу. У нас же и ноги, и руки. То есть легкий контакт на скорость.
Нахождение все-таки с коллективом, в команде, вот само занятие, в принципе, спортом приносит мне огромное удовольствие.
Фестиваль уже стал традиционным, далее будет развиваться. В планах вывести спортивный праздник за пределы региона.
Седмица.
Опытом межрелигиозного сотрудничества поделилась Пензенская митрополия Русской Православной Церкви с представителями Духовного собрания мусульман России. Встреча владыки Серафима и муфтия Альбира Крыганова состоялась в стенах Пензенской духовной семинарии. Гости познакомились с жизнью и работой духовного вуза Пензы. Семинария является одним из нескольких учебных заведений России, имеющим государственную аккредитацию. Мусульмане побывали в библиотеке, где хранится старинное издание Евангелия на татарском языке, а также в учебных аудиториях и в актовом зале. О развитии образовательной деятельности религиозных организаций речь шла на встрече за круглым столом. Слово митрополиту Серафиму и муфтию Альбиру Крыганову.
Для любой митрополии духовная семинария – это очень важный фактор, потому что мы сами готовим священнослужителей. Тот, кто окормляет нашу паству, и как он ее окормляет, это, безусловно, конечно, 90% залога успеха.
Нужно вести работу, нужно, безусловно, поднимать уровень образования. Мир очень динамично развивается, и батюшка, и имам – это же человек, который в день встречается десятками, сотнями, возможно, даже тысячами людей, такими же гражданами страны, где мы живем, и они задают где-то и простые вопросы, бытовые, где-то и глубокие богословские вопросы.
Встреча состоялась в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Роль традиционных религий в гармонизации этноконфессиональных отношений, укреплении единства и сплоченности общества современной России». Ее цель – духовно-нравственное воспитание молодежи.
Седмица.
Православные сердобчане отметили престольный праздник своего кафедрального собора. Это Михайлов день, один из любимых в народе церковных праздников поздней осени. Среди всех православных храмов Пензенского края архангельских едва ли не самое большое число. Объясняется такая особая любовь к архистратигу Михаилу просто. Большинство первых церквей 3 столетия назад строили служилые люди, которые почитали его своим покровителем, как предводителя небесного воинства. Самый величественный среди Михайло-Архангельских храмов в нашем регионе – тот, что стоит в центре Сердобска. Его строили 10 лет, а осветил в 1905 году епископ Саратовский и Царицынский Гермоген, будущий священномученик Тобольский. Тщательно подготовились к престольному празднику самые юные прихожане – воспитанники воскресной школы. В правом пределе собора открыта выставка из живописных работ. Ребята пели за службой, а после нее исполнили величание праздника.
Сегодня был праздник Михаила Архангела. Он был посвящен нашей церкви. На этом празднике мы пели, рассказывали стихи.
Михаил Архангел – это покровитель нашего города. В честь него названа наша церковь. Сегодня мы выступали там. Нам за это дали призы сладкие.
По случаю престольного праздника после литургии верующие обошли храм крестным ходом. Несмотря на будний день, собрались на престольный праздник кафедрального собора несколько сотен человек. В этот день православные приходят в храмы, чтобы почтить не только Михаила Архангела, но и все ангельские чины, в том числе своего ангела-хранителя. Верующие знают, что ангелы – самые близкие к людям существа, которые всегда могут прийти на помощь. Говорит настоятель Михаила Архангельского собора, епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
Многие рассказывают такие случаи в своей жизни, что вот, возможно, было бы какое-то несчастье, возможно, было бы какое-то, искушение, и вдруг человек говорит, как будто как кто-то отвел от этой беды. А кто может нас отвести? Только ангел-хранитель. Что-то мы в жизни, бывает, делаем какие-то ошибки, и вот здесь ангелы-хранители всегда своей милостью являются нам на помощь.
Михайлов день издревле был одним из самых заметных в церковном календаре. Сейчас, правда, свадьбы на эту дату играют не столь часто, и земледельческие работы к ней не так уж привязаны. Но побывать в храме многие по-прежнему считают своим долгом.
Седмица. Обзор событий недели.
Пензе 11:20. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, отца Алексея Гашкова. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я напомню сразу же телефон студии 54-32-24. Мы работаем в прямом эфире, так что можете звонить и задавать свои вопросы. А говорим мы сегодня о житиях святых. Две недели назад наша программа была посвящена святителю Дмитрию Ростовскому, великому российскому агиографу, составителю чести имени или житий святых. И вот сегодня продолжаем, как и обещали, разговор об этом замечательном жанре. Кстати, Алексей, ну вот у Дмитрия Ростовского жития святых по стилю, по содержанию сильно отличаются все-таки от тех, что написано в наше время, ну, например, жития новомучеников, новопрославленных святых. И мы часто читаем их, слушаем, ну, может быть, со скепсисом, да, так скажу. Действительно ли все это так? А вот что служило вообще источником к написанию житий во времена и святителя Дмитрия, и в более древние времена, в тех источниках, в тех более ранних сборниках, которых он пользовался? На что вообще авторы опирались?
Прежде чем мы с вами перейдем к разговору на обозначенную тему и, в частности, на мой ответ, мне бы хотелось вот перед нашими радиослушателями поделиться впечатлением и, можно сказать, радостью того, что я узнал буквально позавчера о том, кто слушает наши радиопередачи. Для меня это, конечно, было неожиданностью. Позавчера, в четверг, в нашей гимназии имени святителя Иннокентия Пензенского проходила Олимпиада по ОПК. Это основа православной культуры. Ну, традиционно она проходила в стенах нашей гимназии и собрала учащихся среднего звена из нескольких школ. На открытии мероприятия выступила Татьяна Борисовна Кремнева. Вот, а затем мы приступили к чаепитию с членами жюри. И мне было довольно удивительно узнать, что нашими радиослушателями являются в том числе и представители управления образованием.
Приятно. Да. Согласен.
Это, конечно, накладывает на нас ответственность, но и в то же время вдохновляет нас, да, служит источником вдохновения. Что касается вашего вопроса, Евгения, то я предлагаю, ну, сначала обозначить все-таки, что из себя представляет житие, поскольку в прошлый раз мы говорили в основном о жизни составителя чети именей, святителя Дмитрия Ростовского. А вот на сегодня, пожалуй, будет наш разговор посвящен более подробному разбору содержания житий святых. А что же такое житие? Житие – это прежде всего связанный рассказ от начала жизни до самого конца святого, канонизированного церковью. Причем в это повествование, в этот связанный рассказ должны войти все подробности. Если автор, составитель, агиограф не справился с этой задачей или по какой-то причине он не стал этого делать, в общем-то, вот это житие, вот есть основания его поставить под какое-то, ну, не то что сомнение, но какое-то вот недоверчивое отношение к этому описанию. Об этом еще мы с вами поговорим. В разные времена жития писались по-разному, то есть в разные эпохи, естественно, это зависело от жанра, от стиля, от тех, можно сказать, условий, в которые находился составитель жития.
И составители тоже разные. Кто-то был ученик этого святого, знал его лично, кто-то вообще не знал.
Да. И сейчас, поскольку мы живем в другое время, то в нашей культурной среде уже, соответственно, создаются отличающиеся от тех житий повествования о уже новых прославленных святых. Если для той эпохи было свойственно, поскольку они находились в особой культурной среде, я думаю, что никто не будет спорить, что все-таки время наше отличалось, то и сейчас, исходя из тех культурных условий, то есть культурной среды, в которой мы находимся, составляется житие. Святитель Дмитрий Ростовский находил для себя нужным в некоторых случаях вносить вот, повествование о жизни святых, свои какие-то комментарии, назидания, для того, чтобы читатель сделал соответствующие какие-то выводы. А, значит, переходя уже к источникам жития святых, то здесь следует отметить, что прежде всего источником житий святых, ну, ведь я думаю, что мы примем к сведению, что жития святых содержатся уже в Священном Писании. Мы видим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, а прежде говорить, если о уже новозаветных святых, то источником служили так называемые мученические акты. Это такой документ, который позволяет узнать все подробности допроса с того христианина, которого подвергали пыткам, а затем казнили. Вот этот допрос, он записывался, составлялся такой акт, который христиане называли мученический акт. Эти акты выкупались, вот, так что не так-то просто было ими воспользоваться. Нужно было каким-то образом его заполучить. Христиане выкупали эти акты и помещали их в жития мучеников. Вот эти акты.
Поэтому иногда жития мучеников, да, можем обратить внимание, что там больше всего внимания как раз этим мучениям.
Да, Евгений, вы правильно отметили, что там, можно сказать, немалое внимание уделяется диалогу допрашивающего с мучеником. Вот иногда может у нас возникнуть ассоциация того, что даже составитель жития мог что-то дописать, поскольку настолько они затянуты, вот эти диалоги, что они да, могут действительно, мы можем допустить, что они кем-то дописаны. Но, в общем-то, это и не исключается формой вот такой именно такого повествования. Другим источником является летопись. Вот, в частности, мы можем сказать, жития наших преподобных Феодосия и Антония Киево-Печерских. Вот они как раз составлены на основании летописи, так же, как и другие святые. А вот существует также, значит, источниками очевидцев, то есть их показания очевидцев. И здесь, наверное, нам стоит перейти уже к нашим современным святым новомученикам. Те, которые пострадали за веру, но уже в новое время. И здесь нужно сказать, что вот такого массового гонения на веру вот Русская Православная Церковь в своей истории никогда не испытывала. И поэтому вот это направление, география, оно, в общем-то, у нас в церкви приобрело новый характер. Вот, потому что такого в церкви у нас еще не было, такого массового гонения. Вот, и поэтому нужно было это использовать своеобразный подход, методологию для того, чтобы описать их подвиг. И, значит, поскольку основные, так сказать, репрессии, основные страдания наших соотечественников выпали на 1918, включая 1938 годы. И свидетелей, очевидцев, вот их страданий, можно сказать, осталось очень мало.
Ну, в общем-то, уже да, вообще не осталось.
То вот в таком случае... В таком случае мы уже можем опереться на документы. Вот те допросы, которые осуществлялись представителями НКВД, ГПУ, то есть чекистами. Но и здесь. Здесь нужно подходить очень осторожно. Ведь агиограф вот в данном случае... действительно может положиться на эти документы, более чем на рассказ очевидцев. Ведь у нас в данной ситуации происходит так, что мы узнаем от третьего-четвертого лица то, что происходило с этим страдальцем за веру. А вот те первые лица, действительно, ведь НКВДшники, они старались убить не только самого, либо священное лицо, либо мирянина, но и окружение его тоже ликвидировать, чтобы не осталось никаких свидетелей. Вот. И здесь, почему мы должны быть осторожны вот к этим документам, ведь на первый взгляд, действительно, ведь кроме этого засвидетельствованного там росписью свидетеля органов, можно сказать, карательных органов, мы можем, в принципе, довериться тому, что они вот там зафиксировали в этих документах допроса. Но вот в этом отношении мы не можем их сравнить, иногда сравниваются с римскими мучителями вот эти представители органов ГПУ и НКВД. Но мы не можем их сравнить по той причине, что внешне, может быть, это и похоже на процесс допроса, но здесь существует особая разница, потому что римские мучители, они, в общем-то, не скрывали результатов допроса, не скрывали методов, с помощью чего они добились вот этих результатов вопроса. Все было публично, ничего не скрывалось. То в нашем случае их коллеги, будем так сказать, НКВДшники, они, в общем-то, боялись народной огласки, многое скрывали, засекречивали и старались так, чтобы это...
Пытки не фиксировали уж точно.
Да. Пытки, да, уж точно не фиксировали. Обратите внимание, какой яркий показатель, если в Риме там это было публично, не скрывалось, то всякий мог посмотреть, то вот в НКВД это тщательно скрывалось, об этом мало кто знал. Так вот, почему мы должны с особой осторожностью, можно сказать, с гиперосторожностью относиться к этим документам, которые мы получили с НКВД, из архивов НКВД? Да потому что благодаря исследованиям удалось установить, что следователь мог сфабриковать это дело, мог заставить подписать вот этот документ уже опрашиваемый в полуобрачном состоянии после допроса. Представляете, в каком он состоянии находился, чтобы ему дать ручку в руку и дать ему возможность расписаться. То есть в полусознательном состоянии его там заставляли расписаться на каком-то документе. И нередко привлекались также лжесвидетели, которые давали под угрозой ложные сведения. А также принять во внимание, что дело просто могло быть сфабриковано самым невероятным образом. И все это сдавалось в архив и тщательно хранилось. Вот, поэтому вот в этом отношении, если за источник в древности принимались, значит, вот такие мученические акты, а также летописи, то вот в нашем случае, поскольку очевидцев осталось немного, можно сказать, совсем мало, и мы получаем эту информацию с третьих, четвертых лиц, то остается тогда вот этот способ допроса, но и он является ненадежным. Вот. У исследователей существует несколько таких методов, но вот какого-то одного единственного метода определения святости на данный момент, наверное, можно сказать, что его просто не существует.
У нас был звонок, давайте послушаем. Алло. Если еще на связи у нас слушатель. Да. Алло. Нет, что
долго
ждали. Да, долго получилось у нас с первым вопросом, но будем надеяться, что еще перезвонит слушатель, мы пообщаемся. Тоже такой важный момент – житие от биографии, жизнеописания. Ну, в стиле, я не знаю, там, жизни замечательных людей, популярной научной биографии. Чем отличается? Это ведь далеко не одно и то же.
Вот как фотографии, портрет не является иконой, также и биография святого не является еще житием. У нас, кажется, звонок,
да, Евгений.
Давайте ответим,
давайте,
а потом продолжим ответ.
Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка дорогой наш.
Здравствуйте.
Батюшка, а вот объясните нам, пожалуйста, вот есть святитель Дмитрий Ростовского, Псалтырь Божией Матери, а почему его в церкви не читают, не поют, только он для массового чтения? Или что, церковь это запрещает в церкви его петь и читать Псалтырь Божией Матери? Вот так, никак, сколько хожу в церкви, нигде его не читают. А вот его читать надо, он сладкий так читает, как писал Самсон Сиверский, этот старец. Понимаете, он читает сладко. Там такие и есть изречения, прямо это вот сладость такая. Почему его не читают в этом, как ее, церкви?
Благодарю вас
за вопрос.
Да,
пожалуйста.
Очень хорошо. А вы знаете, не все то, что создано святыми отцами, применила церковь. Далеко не все. Взяла только вот то, что действительно церковь считает нужным, необходимым, то, что действительно назидает, ведет к спасению. Но в то же время церковь не запрещает пользоваться в домашних условиях. Ни в коем случае не запрещает, пожалуйста. И я думаю, что святитель Дмитрий Ростовский, он принимал это внимание, то, что не все труды вот того или иного святого могут быть принятыми церковью.
Ну и он сам, в принципе, писал же не все для того, чтобы
здесь еще читали, да, нужно принять внимание, что для именно богослужебного, да, храмового употребления здесь совсем уже сжимается. Вот, вы представляете, ну сколько идет вот сейчас в современных условиях служба, там даже вот у нас всеночная, ну, не более 2 часов, но, ну, может, чуть побольше. А ведь там нужно всего столько там стихир пропеть из тропарей, там, и канонов. Ну вот, если мы еще Псалтирь Божией Матери будем вставлять, ну, представляете, сколько это, насколько это увеличится богослужение. Вот в домашних условиях, пожалуйста, нам никто это не запрещает.
Мы остановились на разнице между житием, да, и биографией.
Да, 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 действительно, это очень важно, разницу понимать. И иногда мы видим фотографии, вот портрет, например, Иоанна Кронштадтского. Вот косвенно мы этой темы, кажется, касались совсем недавно. Вот перед портретом мы не должны молиться, перед фотографией. Даже вот Иоанна Оленевского сохранились фотографии, уникальные просто. Но почему мы не можем этого делать до того, как это его портрет или его фотографии уже будет преобразовано в иконописи, в икону. Почему? Да потому что церковь должна засвидетельствовать, вот именно своим актом засвидетельствовать, что вот этому святого уже можно молиться. И именно по этой причине пишется икона, и этим самым написанием иконы церковь свидетельствует о том, что эта личность уже преображена, и это преображение святости засвидетельствовано церковью.
Тоже, в принципе, да, и житием, соответственно.
А вот мы продолжим сейчас опять же.
Да, давайте ответим на звонок.
Ответим на звонок.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос о Матронушском, по Пензенской и Анимнязской. И я хотела, вот в житии святой блаженной Матроны Анимнязской там написано, что спорные, вот это вот считается, кому приходил будущий архиепископ Стефан Никитин. Вот. И в Пензе что-нибудь делается, чтобы вот найти следы вот этой вот Пензенской Матроны. Это ведь совершенно 2 разных человека вот по описанию.
Спасибо.
Благодарю.
Может быть, вы что-то скажете, Евгений? Я не слышал о этих подвижницах.
Я слышал, действительно, что была такая блаженная Пензенская Матронушка, но вот в таких деталях биографии я вот сейчас не готов так сходу сказать. И единственное, что могу сказать, как являясь секретарем и членом епархиальной комиссии по канонизации, что вот непосредственно ей мы сейчас пока не занимаемся, еще просто до всего руки не доходят.
Потому что есть действительно... стоит на повестке дня, да?
Нет, конечно, тоже почитаемая у нас подвижница, о которой тоже, конечно же, и можно, и нужно собирать сведения и думать, возможно, о прославлении, но просто до всего сразу руки не доходят. Вот единственное, что могу сказать.
И то, что вот касается уже... разница, значит, биографии уже переходящие в житие, то здесь какая биография не была точной, может быть, читая или знакомясь с которой, у нас никаких сомнений не возникает относительно святости, и тем не менее, пока оно не будет засвидетельствовано церковью, то есть когда церковь уже через особую форму подачи его жизнеописания уже засвидетельствует его святость, только после этого мы можем уже относиться совершенно по-другому к вот этому жизнеописанию, которое уже, можно сказать, и назвать житием уже.
Если говорить о душеполезности, так скажем, житий святых. Действительно, во многих монастырях, в духовных учебных заведениях существует такая традиция за трапезы вслух читать именно жития святых. А вот как вы думаете, почему именно их, не богословские труды, не книги Священного Писания?
Ну, мне, в частности, приходилось слышать, когда на трапезе читались изменения, поучения. Вот, в общем-то, это не запрещается, поскольку они же все содержатся в имене и жития, вот поучения. Но здесь это связано с тем, что, казалось бы, а что, разве монах не может почитать у себя в келье? Казалось бы, так может быть, это чтение оказывается еще и внимательнее, чем там отвлекаться. Но здесь причин-то несколько, оказывается. А дело в том, что у нас на Руси известно, что народ-то был не особо грамотный. И грамотных были единицы.
Да.
И в монастыре в том числе.
Да.
И поэтому, как дома была такая уникальная возможность одним человеком быть прочитано это житие, остальные слушали так в монастыре, поскольку все-таки большая часть монахов были необразованы, неграмотными, читать не умели. И это, можно сказать, одна из основных причин, по которой житие и поучение читались во время трапезы, чтобы воспользоваться такой возможностью, когда все собраны и уже во время трапезы еще одна причина, чтобы внимание не рассеивалось какими-то посторонними мыслями. Да, ведь мы когда принимаем трапезу, ведь заметьте, сейчас почти в каждой квартире экран телевизора находится не только в зале, но и на кухне. То есть хозяйки явно не желают оставаться без информации. И поэтому содержит еще и телевизор прямо на кухне. И поэтому наша трапеза сопровождается чередой каких-то новостей сомнительной, достоверности.
Не знаю, для аппетита так ли это хорошо.
Мыльных опер, чередующихся какими-то сюжетами захватывающими. А в монастырях там другая традиция. Там не принято рассеивать свой ум. Вообще никогда не принято. Ведь монашеское житие, оно так рассчитано, чтобы богослужения, они тоже довольно продолжительные. Если мы возьмем какой-нибудь монастырь такой уже состоявшийся, то там всеношная может идти 4-5 часов.
Он уже в Одинске по 4 часа.
Да.
Нормальное всеночное бдение. Да.
Чтобы у монахов не было времени для праздности. Другая, можно сказать, цель для того, чтобы читать жития именно во время трапезы.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника, чуть-чуть от радиоприемника отойдите, чтобы мы вас лучше слышали.
Рама Божия Евтима из Кузнецка.
О,
я очень хочу, чтобы вы выразили большую благодарность нашим настоятелям храма Никола Покровского города Кузнецка, отцу Андрею Спиридонову. И очень у нас хороший еще настоятель в селе-поселке, отец Михаил Сранцков. Они очень хорошо, чутко относятся к прихожанам. Выразить их благодарность, ну, за их доброе сердце, за их полезные советы не только на религиозные темы, а вообще по жизни. Я очень вас это попрошу. Поблагодарите их.
Да, это звонок уже, кажется, поступал к нам, то ли в прошлом году, может быть, или 2 года назад. И я это, понимаете, хорошо запомнил, потому что лично знаком как с отцом Андреем Спиридоновым, причем достаточно давно, и еще до принятия сана был с ним знаком. И знаком также с отцом Михаилом Сранским. Вот поэтому эти пастыри очень для меня близки по духу, вот, и дороги. Поэтому я вот присоединяюсь к словам благодарности, высказанным сегодня вот в открытом в эфире вами.
Я тоже присоединяюсь, потому что тоже с самой лучшей стороны эту батюшку знаю, так что, что ж хорошее слово о хороших людях не сказать. Продолжаем разговор о житиях. Вот такой момент. Василий Осипович Ключевский, не только великий историк, но и наш земляк-уроженец Пензы, анализу житий как исторического источника посвятил одну из своих ранних работ. Сейчас не будем, конечно, на ней останавливаться, но тем не менее. Как и его, многих, я думаю, волнует, всегда ли жития святых, они с исторической точки зрения достоверны. Потому что наверняка, особенно что касается древних святых, здесь же много неточностей. Вот к этому как относиться?
Щепетильный вопрос, Евгений. Но давайте все-таки разберемся. Разберемся детально. И начнем, пожалуй, с того, что вот эта критика раздавалась не только в конце XIX века, конечно, в эпоху Василия Осиповича Ключевского, нашего земляка, но она раздавалась еще и раньше. В частности, святитель Игнатий Брянчанинов, он призывает очень осторожно относиться, ну, в данном случае он не называет, что это именно жития святых, но он призывает осторожно относиться ко всякому роду вот, религиозной литературе, вот, которая побуждает нас к назиданию, то есть которая вот призывает нас к тому, чтобы мы вот как-то откликнулись на это открытым сердцем и сделали соответствующие выводы. Вот это вот нужно тоже принять во внимание, что, в общем-то, не одни светские люди недоумевали вот порой вымыслом или фантазией автора житий. И еще на что мне хотелось обратить внимание перед тем, как я попытаюсь это детально все-таки обосновать, разобрать, все-таки мы должны принять во внимание, что это не вина святого.
Это, конечно.
Я думаю, что
вы
согласитесь, да, и наши радиослушатели согласятся с тем, что это не его вина, не вина святого в том, что его жизнеописание или житие по каким-то причинам составлено вот таким образом, в которое внесены не только неточности, но заведомо ложные сведения. Ну, так, например, документально было засвидетельствовано, что вносились заведомо факты каких-то ложных чудес, которые в жизни святого не имели места. А еще хотелось бы обратить внимание на то, что вот в данном случае действительно ответственность вся падает на составителя, то есть агиографа. И недавний случай, можно сказать, подтверждает это, поскольку нам, людям, хочется что-то свое внести, свое какое-то субъективное, может быть, мнение относительно того или иного святого, внести какие-то такие детали, которые, может быть, и не было в его жизни. недавний, можно сказать, случай с святителем Сильвестром Ольшевским. Его, вот вся эта история, почему, в общем-то, она всплыла, да, в общем-то, и хорошо. Вот опять же, это вина, можно сказать, составителя, не вина вот самого святителя, а вина агиографа, который в 90-х годах, когда собирались материалы, и нам, можно сказать, были предоставлены архивы НКВД, где находились дела опросов наших новомучеников. Вот. И церковь тогда поставила перед собой задачу к 2000 году, к юбилейному архиерейскому собору, канонизировать вот тех святых, которые, тех новомучеников, вот, которые, которых были предоставлены, значит, определенная информация. И многие на это откликнулись, естественно, к той комиссии, которая тогда собиралась. Было непосильно одолеть такой труд, когда более 1000, кажется, было канонизировано, и поэтому...
А рассматривалось-то еще больше. Да, рассматривалось-то
еще больше. Вот произошел такой случай, когда один, значит, краевед местный в Омске, он, значит, познакомился с жизнеописанием Сильвестра Ольшевского, это был местный архиерей в 19-18 годах, ну, он и захватил 20-21 год. Но только дело в том, что по официальным данным, вот те, которые у нас содержатся в церкви, он был расстрелян. Расстрелян большевиками. А вот судя по документам, вот по документам ЗАГСа, он умер от рака желудка. Ну, понимаете, здесь личность была, несомненно, была, да. И каких-то фактов, порочащих его жизнь, мы тоже не находим. А почему бы нет? Почему бы и действительно он не святой? Но здесь проблема в другом. В том, что когда спросили вот этого краеведа, зачем ты внес такие изменения в его жизнь, он говорит, ну, так же интересней. Вот, да, смеемся. Ну,
это, конечно, да, для историк аргумент сомнительный.
Да, так же интереснее, да, когда вот такой вот захватывающий.
Так же бывало и в древности с географами, конечно.
Да, нужно это принять во внимание. Так вот, переходя уже к разбору сомнительных мест в житиях святых, это, конечно, нужно признать, но с этим разобраться. Первое, что приходит на ум, это так называемый топос или трафаретность, описание, которое используется в описании того или иного святого. В чем она заключается? В том, что жития оказываются сходными, и тогда у читателя возникает подозрение. А действительно это является достоверно, вот историческая, вот действительно подлинность вот того или иного святого. Но я должен сказать, что вот эта трафаретность топоса, она, можно сказать, свойственна потому что вот такие люди, о которых вот мы встречаем в жизнеописании, что они вот родились там от благочестивых родителей, в среду и в пятницу не вкушали молоко от груди матери, в детстве уклонялся от игр, там, был задумчив, там, значит, уединялся. Ну, вы знаете, я даже сейчас могу привести такие примеры. Вот, поскольку я несу послушание в гимназии имени святителя Иннокентия Пензенского, то, можно сказать, ежедневно перед моими глазами с 1 по 11 класс. И я уже сейчас замечаю вот в некоторых вот эти вот проявления, понимаете, я не скажу, что это святость, но уже
особенности,
уже
какие-то,
особенности,
да,
какие-то проявляются. И поэтому в то время вот агиографу, составителю жития, для того, чтобы не выдумывать там чего-то и не тратить на это время, он просто вот это вставлял топос к трафаре, так будем говорить. Ну, в то время это было, понимаете, нормально. В то время читатели житей, они, в общем-то, принимали это во внимание. Понимаете, они принимали внимание, что тот или иной святой мог то-то и что-то сказать, что-то сделать. Они отдавали, так сказать, вот этому должное, что автор, составитель мог что-то внести. И они, в общем-то, этому не придавали какого-то критического значения, что у нас сейчас, в общем-то, совсем
не по-другому. Не с точки зрения исторической достоверности.
Если у нас сейчас документа нет подтверждающего, да, то мы же подвергаем сомнению чего-то такого, что, значит, с чем мы имеем дело, с каким-то материалом историческим. А в то время вот читателям жития, в общем-то, это не составляло какой-то проблемы. И они спокойно этим пользовались. Вот. Причем, учитывая, что вот для их эпохи писалось, соответственно, житие. Вот сейчас мы же проводим много времени, вот кто-то за телевизором, кто-то за компьютером, кто-то в соцсетях, там, в гаджетах. Но в то же время мы, поскольку находимся вот в такой культурной среде, мы принимаем ту информацию, которая нам идет, например, поступает не только с интернета, но и с центрального телевидения. Вот. Причем информацию довольно спорную, которые требуют особых разбирательств, а когда тут разбираться, нам и некогда об этом, собственно, задуматься, потому что через час нам вывалит еще столько же информации, которую невозможно будет проверить, или для того, чтобы проверить эту информацию, нужно потратить столько времени там, отключить те же ресурсы для того, чтобы вообще прийти в себя. Но ведь мы, находясь вот в этой среде, мы же принимаем внимание, да, что вот, да, показали там 100%, а оказывается, из этих 100 только 30 является там действительно достоверной. Но мы же нормально все смотрим. Мы же не выключаем телевизор, в конце концов, не выбрасываем его там с 10 этажа. Вот так и жития святых. Вот что-то принималось во внимание, и, значит, читатель прекрасно отдавал себе в этом отчет, что так принято подавать информацию, так принято. И вот я смотрю на часы и гляжу, вы мне же, Евгений, уже показываете, вот как нам быть, вот с остальными моими аргументами, вот, поскольку у меня там я еще несколько бы хотел бы предложить, вот как вы предложите,
давайте, может, на следующий раз, да? Разговор, да, давайте, потому, да, что действительно
более детально, да,
не все сказали, да, с тех, хотелось, что нужно знать.
Хотелось бы, да, там еще есть очень много интересного с изображением, например, животных,
да,
почему они там и изображаются, да, да. Мне бы, конечно, хотелось бы вот это более подробно обсудить, проговорить, вот, и поэтому вот давайте, радиослушатели, наверное, с вами просто разбираться, понимаете, просто проговаривать, вот, и это тема, которая действительно нужно обсуждать.
Но я думаю, она многих, кто вот возьмет в руки жития святых, читает, это взволнует, так,
да,
скажем.
Ну, подытожив вот сегодняшнее, все-таки нужно сказать, что, во-первых, они, вот эти жития, не предсдавали на историчность. На историчность, вот, на достоверность историчности, поскольку жития были направлены на то, чтобы показать тот путь ко Христу, которым шел подвижник. Ну, остальное, я думаю, в следующий раз мы тогда поговорим.
Давайте поговорим в следующий раз, действительно. Ну, а мне остается, подводя итоги, подходя к концу нашей беседы, добавить только, что сегодня программу «Пензенская митрополия. Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. В гостях у нас был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пенза. Ну, а в следующий раз мы выйдем в эфир в субботу в 11 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.